Радио Донбасс Реалии.
Это радио «Донбасс Реалии». Здравствуйте, друзья. С вами в студии «Это час». Буду Денис Тимошенко, Егор Устинов. Сегодня четверг, 17 сентября. Первого главаря группировки ДНР Александра Захарченко взорвали в кафе «Сепар» в центре Донецка за два дня до того, как он планировал встретиться с Владимиром Путиным и передать ему компромат на российского олигарха Сергея Курченко. Об этом говорится в расследовании российского проекта «База», якобы основанном на свидетельствах бывших соратников Захарченко. По выводу журналистов, именно Курченко мог убить Захарченко, чтобы скрыть от Путина собственноручный грабеж оккупированной части Донбасса. Почему окружение Захарченко заговорило только сейчас и почему компания Курченко «Внешторгсервис» продолжает контролировать экономику ОРДЛО? Об этом не только поговорим в студии с нашими гостями. Сегодня это координатор группы «Информационное сопротивление» Константин Машавец, основатель российского проекта «База» Анатолий Сулейманов и координатор проекта «Стоп террор» Семен Кабакаев.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
Начнем программу с выпуска новостей. Передаю слово Егору Устинову, моему коллеге.
Приветствую. Российская сторона блокирует переговоры по Донбассу, продолжая в ультимативной форме требовать от Украины, чтобы Верховная Рада голосовала за нужные ей законы. Об этом заявил представитель Донецкой области в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Денис Казанский. По его словам, поддерживаемые Россией вооруженные формирования угрожали нарушить перемирие, а также сорвать обмен пленными. Напомню, во время последнего заседания трехсторонней контактной группы накануне стороны обсудили выполнение перемирия, вопрос обмена пленными и изменения в закон о местных выборах. Российская сторона на заседании настаивала на том, что постановление о местных выборах якобы не соответствует Минским соглашениям. Поддерживаемые Россией вооруженные формирования дважды нарушили режим прекращения огня за прошедшие сутки. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил. По данным штаба, обстрелы фиксировали в районе Катериновки и Водяново. В группировках ДНР и ЛНР об обстрелах не сообщали. Группировка ДНР 18 сентября откроет пункт пропуска Еленовка на линии разграничения. Пропуск людей будет осуществляться с 9 до 18 часов по московскому времени. Об этом сообщают информационные ресурсы группировки. Там напоминают, что для въезда в ОРДЛО необходимо получить разрешение в так называемом оперативном штабе по коронавирусу, а для выезда на подконтрольную Украине территорию нужно иметь украинскую прописку. В так называемом штабе уточняют, что теперь желающие могут сдать платный экспресс-тест на коронавирус при прохождении пункта пропуска. В случае отрицательного результата необходимо дать согласие на пребывание в режиме самоизоляции на дому. Если тест окажется положительным, человека направляют в стационарное отделение больницы для проведения обследования. В Донецкой области от коронавирусной болезни умерли два человека – 65-летняя мариупольчанка и 92-летняя жительница Святогорска. Об этом сообщил глава областной администрации Павел Кириленко. По его данным, в области за прошедшие сутки зафиксировали 76 новых случаев заражения. Среди них семеро детей и двое медработников. На Луганщине также выявили 36 новых случаев заражения коронавирусом. По данным областного лабораторного центра, больше всего случаев выявили в Северодонецке, Лисичанске и Новопсковске. Районе. В целом в Украине за сутки выявили 3584 случая заражения, что стало новым антирекордом за все время пандемии. В Славянске прошел обкатку новый троллейбус с автономным ходом. Об этом сообщает деловой Славянск. Машина отправилась по маршруту троллейбусное депо микрорайон Химик. Цель такого пробега – убедиться в том, что заряда аккумулятора хватит троллейбусу на поездку по маршруту номер 5. Напомню, что этот маршрут от железнодорожного вокзала до микрорайона Химик сейчас на реконструкции. Пока она будет проходить, на маршруте будет курсировать бесконтактный троллейбус. Второй новый троллейбус без автономного хода – пока будет использовать на других маршрутах. И, как сообщает украинский гидрометцентр, завтра, 18 сентября, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 7 до 11, днем от 15 до 18 градусов тепла.
Друзья, это были главные новости на этот момент. А еще наш проект «Радио Донбасс Реалии» держит в поле зрения все интересные публикации о Донбассе. И вот что советуем вам почитать.
Президента Украины. Украины Владимира Зеленского, по данным социологов, готовы поддержать лишь 29% украинцев. Но говорить о катастрофе пока рано. Эти цифры скорее материал для раздумий, утверждает политолог Петр Олещук, пишет сайт Главред. Как отмечает Олещук, рейтинг президента на фоне остальных политиков все равно остается высоким. Серьезных конкурентов у него пока нет. Подробнее в материале, почему падение рейтинга ничем не грозит Зеленскому и его партии, на сайте Главред. В проекте государственного бюджета Украины на следующий год не предусмотрено средств на жилищные программы для переселенцев. При этом заложены деньги на компенсации за аренду квартир для народных депутатов. Об этом пишет сайт «Свои Сити». По словам главы правления Держмолоджитла Сергея Комнатного, такая ситуация отчасти следствие равнодушия самих людей. Созданную активистами петицию к президенту по восстановлению жилищных программ подписало за месяц совсем мало граждан, а на акции в поддержку программ выходит максимум 50 участников. У власти возникает вопрос, действительно ли нужны людям жилищные программы. Подробнее в статье «Забыли о переселенцах, но не о нардепах» на сайте «Свои Сити». Так, главы группировок ЛДНР обиделись на то, что совместная с украинскими военными и ОБСЕ инспекция под Шумами не состоялась, и предложили сделать совместное инспектирование системным, правда, на этот раз и взаимным. Об этом пишет представитель Донецкой области на переговорах в трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш в колонке на сайте «Острова». По его словам, украинская сторона логично ответила отказом. Во-первых, в Минском комплексе мер четко обозначено, что верификацию режима прекращения огня и отвода тяжелого вооружения проводит миссия ОБСЕ, и там нет ни слова о совместных инспекциях. Во-вторых, проведение каких-то дополнительных инспекций было бы равносильно выражению недоверия ОБСЕ, а украинская сторона ей пока доверяет. Подробнее в статье «Уникальное заседание ТКГ» на сайте «Остров».
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
С удовольствием приветствую наших новых слушателей. Это слушатели Громадского радио, которые с этой секунды присоединяются к нашему прямому эфиру. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Через несколько минут мы начнем разговор в студии. Вы можете звонить к нам по номеру 0800 300 403. Говорить мы будем о расследовании российского проекта «База», якобы основанном на свидетельствах бывших соратников первого главаря группировки ДНР Александра Захарченко и документах, подтверждающих коррупционные схемы олигарха Сергея Курченко. По выводу российских журналистов, именно Курченко мог убить Захарченко, чтобы скрыть от Путина собственноручный грабеж оккупированной части Донбасса. Ну вот об этом мы поговорим в студии. Еще в программе мы расскажем о том, как Краматорск и Северодонецк хотят построить жилье для внутренне перемещенных лиц и что о развитии подконтрольной части Донецкой области думает в Минтот. Оставайтесь с нами этот час.
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
Создать жилье как минимум для 500 семей переселенцев планируют в Краматорске и Северодонецке. Больше 22 миллионов евро выделило на это правительство Германии. Жилье это будет коммунальным, то есть предоставляться во временное пользование. Сможет ли это удовлетворить потребности переселенцев?
Планируется, что в Краматорске и Северодонецке будут строить новые дома, а также переделывать существующие. К тому же планируется покупка еще 60 уже готовых квартир. Об этом рассказал заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Давид Макарьян.
Проект предполагает залучение допомоги в размере 22 миллиона 100 тысяч евро. Его реализация рассчитана до 2025 года. Та має забезпечити житлом близько 1500 внутрішньопереміщених осіб.
Реалізовувати проект в городах Донбаса буде міжнародна організація по міграції. Руководитель представительства МОМ в Україні Ан Гуєн говорить, що по їх даним около 60% переселенців, які проживають на підконтрольній Україні території, живуть в орендованих квартирах. І питання жилья – одна з основних проблем для переселенців.
МОМ построїть, реконструює дома для більше ніж 500 сімей ВПО. Будуть соблюдені стандарти високого рівня, учитывая енергоефективність эффективность и защиту окружающей среды.
По словам Анна Нгуена, созданное жилье по большей части будет коммунальным и будет предоставляться переселенцам на какое-то время. Однако будет прописан механизм, который позволит и выкупать это жилье. Естественно, такое жилье не полноценная замена собственному, говорит переселенка Ирина Иванеева. Но это очень хорошая альтернатива аренде. Семья Ирины больше 3 лет назад выехала из оккупированной Макеевки в Краматорск. Сначала жили в арендованных квартирах, но многодетная семья, у Ирины 4 детей, не могла себе позволить нормальное жилье. Поэтому искали более дешевые квартиры, где были плохие условия. В 2018 году они подали документы, чтобы им, как социально незащищенным, предоставили общежитие. В Краматорске таких общежитий несколько. Их отремонтировали на деньги Европейского Союза. И вот с 2018 года Ирина с семьей живет в одном из них.
У меня устраивает вообще такой вариант полностью. То ли я снимаю квартиру и плачу за это в 2 раза больше, или я живу в квартире с хорошим ремонтом и плачу, ну, как обычные коммунальные платежи. То есть нам начисляются там досчетчики, да, плата. В общем, как обычное жилье. Нам выходит все равно намного дешевле, я точно могу сказать, жить в таком общежитии.
Единственное, говорит Ирина, каждые полгода нужно подавать документы на продление аренды этого жилья. Но это не так сложно. По какому принципу будут давать во временное пользование жилье, которое собираются создать на немецкие деньги в Краматорске и Северодонецке, пока неизвестно. По словам координатора проекта Конрада Клоса, это будет совместное решение Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий и муниципалитетов. В Донецке насчитывается около 40 тысяч переселенцев, в Краматорске практически 50 тысяч. Алексей Виноградов, радио «Донбасс Реалии».
Донецкая область имеет потенциал для работы проекта в разных отраслях промышленности. Для этого в регионе должны развивать кластерный подход и укреплять связи с другими областями страны, чтобы вместе осваивать международные рынки сбыта. А еще власти нужно работать над кадровым потенциалом. Об этом сегодня в Краматорске заявил первый замминистра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ростислав Замлинский. Стратегию развития Донеччины Замлинский обсудил с чиновниками, бизнесменами и аграриями.
Саме на території Донецької області є можливості для реалізації ряду проєктів в хімічній, фармакологічній галузі, також ряду проєктів, пов'язаних з харчопереробкою. Ми говоримо в першу чергу також і про територіальні громади, які прилеглі до тимчасово окупованих територій. І вважаємо, що вони саме повинні стати в фокусі території пріоритетного розвитку.
Также Ростислав Замлинский сообщил, что появились перспективы открытия КПВВ в городах Счастье и Золотое Луганской области. Сегодня, по его словам, сотрудники Минреинтеграции начали работать по этому вопросу на Луганщине.
Перше, які речі? Треба зробити геодезію, потім треба зробити геологію, провести земляні роботи. Ну, якби є певні процедури і план дій, тому перспективи є.
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
0800 300 403 номер прямого эфира. Друзья, будем рады слышать ваш голос с репликами или вопросами. Первого главаря группировки ДНР Александра Захарченко взорвали в кафе «Сепар» в центре Донецка за 2 дня до того, как он планировал встретиться с Владимиром Путиным на похоронах певца Иосифа Кобзона и передать ему компромат на российского олигарха Сергея Курченко. Об этом говорится в расследовании российского проекта «База», якобы основанном на свидетельствах бывших соратников Захарченко и документах, подтверждающих коррупционные схемы олигарха. Они были впервые опубликованы, вот по словам российских журналистов. По выводу этих же российских журналистов проекта «База», именно Курченко мог убить Захарченко, чтобы скрыть от Путина собственноручный грабеж оккупированной части Донбасса. Почему окружение Захарченко заговорило только сейчас? Мог ли Курченко наладить какие-то коррупционные схемы с углем Донбасса без ведома Владимира Путина? И почему компания Курченко «Внешторгсервис» продолжает контролировать экономику отдельных районов Донецкой и Луганской областей? Об этом поговорим в студии с нашими гостями. Сегодня это координатор группы «Информационное сопротивление», полковник запаса Константин Машавец. Константин, здравствуйте.
Здравствуйте.
Также с нами Анатолий Сулейманов, сооснователь российского проекта «База». Анатолий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Надеюсь, также присоединится координатор проекта «Стоп террор» Семен Кабакаев. Еще раз напомню номер прямого эфира нашим слушателям 0800 300 403. Задавайте свои вопросы, ждем ваших звонков или ждем ваших реплик. Анатолий, ну давайте сначала обсудим вот расследование, опубликованное изданием «База». Вот оставим в стороне политические убеждения, да, и ваши, и издание называется расследование человека, который украл республику, намекается, наверное, на Сергея Курченко. Но вот сказано в расследовании о том, что заговорило бывшее окружение бывшего главаря группировки ДНР Александра Захарченко. И вот на их свидетельствах построено, в частности, это расследование. Почему они только сейчас заговорили, вот после, через два года после убийства Захарченко, как думаете?
На самом деле, ну, я же знаю, когда они заговорили. Заговорили они не через два года. Это просто документы очень долго мы пытались достать. По сути, у нас и ушло, ну, где-то около полутора лет на то, чтобы достать эти документы. А так заговорили они достаточно, ну, там, быстро, очень быстро, я бы сказал, после убийства. То есть они были, ну, конкретно уверены, то есть кто это сделал, почему и так далее. То есть никто из них не... в качестве там бенефициара этого, да, покушения, никто не говорил о том, что это там Украина, там, или там, допустим, там какой-то там СБУ или еще кто-то, да, то есть они конкретно называли определенного человека, да, и, собственно говоря, и рассказывали, почему они так считают. Просто проблема в том, что нам этих рассказов было недостаточно. Нам нужны были подтверждающие документы. Этих подтверждающих документов мы ждали полтора года. А вообще, так у нас в прошлом году вышло другое расследование о том, кто мог именно совершить, в том плане, что кто конкретно мог нажимать на условную кнопку, понимаете? Вот, кто заказал, это уже позже было, а вот кто мог совершить, ну, кто конкретно нажимал на кнопку, это вышло у нас в прошлом году, год назад, вот нам тоже понадобилось очень долго времени, много времени для того, чтобы собрать какие-то свидетельства, да, подтвердить что-то там и так далее и тому подобное.
Анатолий, как удалось получить эти документы, о которых вы говорите? Я так понимаю, речь идет об этом компромате, который Александр Захарченко якобы собирался передать Владимиру Путину, чтобы вот показать, что Сергей Курченко грабит оккупированный Донбасс, вопреки договоренностям, да, что деньги будут оставаться на территории подконтрольной группировки ДНР. Как вы получили эти документы?
Эти документы — это только часть того, что там было вот в этом в компромате, скажем так, будем называть его компроматом, да, Захарченко на там Курченко, да. Это что-то только часть, и, ну, получили мы их. Я вам не могу рассказать, как мы их получили, но, ну, просто, понимаете, там такое дело, что, ну, представьте себе, полтора года мы их выгрызали, да. Ну, там хоть даже полнамека будет достаточно, понимаете? Если, то есть для того, чтобы там какого-то человека или цепочку, скажем так, или, да, там, обозначить. Вот, поэтому я, конечно, я не могу об этом рассказать, ну, вообще никак. Ну, то есть просто никак не могу.
Ну, вот вы там упоминаете в расследовании о том, что пытался передать Александр Захарченко якобы эти документы, да, уже
верно.
Связаться.
Да, ну это опять-таки, да, это со слов тех людей, которые вот были рядом, которые видели это все, которые, собственно говоря, рассказывали об этом. Причем это не один человек рассказывает, да, одно дело, если бы это рассказывал один человек, потому, ну, то есть это мало ли, как там, мало ли, может, он там в силу каких-то обстоятельств придумал это что-то, да. Это рассказывали разные люди, причем там по цепочке, да, один знал только ту часть, который должен был знать, да, другой чуть больше, третий там, допустим, должен был передать это через кого-то, эти документы, четвертый еще через кого-то, понимаете, там, ну, то есть вот там такая как бы...
Понятно, тема. Анатолий, а вот расскажите, пожалуйста, там вы упоминаете один эпизод, когда они контактировали непосредственно Сергей Курченко и Александр Захарченко, вот по словам свидетелей, я как бы предлагал взятку за вот крышевание, не за крышевание, а за то, что Александр Захарченко будет закрывать глаза на схемы Сергея Курченко. Александр Захарченко не принял эти деньги, то есть получается, вот не был он коростолюбивым, да, человеком по воспоминаниям его бывших соратников.
Смотрите, Захарченко сам рассказывал об этом. О первом своем случае он рассказывал сам, да, ну, о первой встрече, скажем так, с Курченко, он рассказывал прямо очень подробно. А второй он рассказывал не такому большому кругу людей, скажем так. Вот. Более того, там есть еще интересные детали, но, к сожалению, я не могу о них распространяться вообще никак. Да, вот. Это о первом, например, случае, когда вот самый первый случай в 2014 году, когда он приехал, когда в кабинет, 500 тысяч долларов, вот это вот там не договорились о форме бюджет ДНР, вот это все, да, когда Захарченко сказал министру там, финансов или экономики, там я забыл уже, Матюшенко Екатерина. И об этой встрече он рассказывал, да, так, с улыбкой, вот, очень многим сам рассказывал, да, то есть это не один, не два человека там, это как бы узкий круг, но тем не менее он достаточно широкий, этот круг. Вот, и это как бы, ну такая, это такой, это не анекдот, это реальная история, которая похожа на анекдот. Но анекдотом она, ну, то есть, не была, скажем так. А второй, о втором случае, когда вот в ресторане уже, это произошло уже в Москве, и сумма была больше, да, как говорит один из наших источников, там, ну, было где-то, наверное, около $2 миллиона, да, который привез тогда этот олигарх к нему. И вот об этом случае он уже рассказывал немногим, вот, но рассказывал тоже, да. То есть были такие вот два момента, после этого они уже не контактировали. Ну, то есть Курченко уже все стало понятно. То есть какой смысл, да?
Анатолий, получается, что Александр Захарченко вот такой идейный был, да, по воспоминаниям его бывших соратников?
Смотрите, тут как бы... Ну, смотрите, понимаете, в чем дело? Вот мы... Как вам сказать? Вот вы же понимаете прекрасно. Есть некая территория, да? Эта территория, вы можете... Ну, вы называете это там одним по одному. Кто-то называет это иначе. Но, тем не менее, есть территория, которая... Для любой территории нужна экономика. Правильно? У Донбасса это, ну, вы сами знаете, шахты, да, там, потом металлообрабатывающие и всякие предприятия и прочее. И, соответственно, если вы контролируете эту территорию, вы контролируете и эти предприятия, эту экономику, эту кровь, да, скажем так, этой территории. Соответственно, ну, как вы, да, с одной стороны, вы, конечно, идейный, но с другой стороны, вам надо плясать между многих огней. Вам нужно уживаться там, так или иначе, да, там, чтобы, во-первых, и свои есть, там, те, кто, может быть, хотят вас подсидеть, да, есть и люди, которым вам, вы так или иначе вынуждены там подчиняться, в силу разных причин, которые вас курируют, скажем так, да, вот, есть еще, ну, там, ну, кто еще есть, да, собственно говоря, вот. То есть поэтому, как сказать, идейный. Просто, понимаете, у Захарченко, ну это опять-таки по словам окружения его, да, все-таки он относился к людям, которые живут в Донбассе, он относился, ну, как-то более по-человечески, что ли. Может быть, потому что он такой же, как и они. Может быть, потому что он среди них вырос. Может быть, потому что он просто понимал, что если народ там будет бунтовать, да, ну, то есть ему будет тоже отчасти хуже, скажем так. Может, потому что он чувствовал связь некую, да, по многим причинам, именно с этими людьми, которые проживают.
Ну, понятно, да, вот хотел контролировать, да, хотя бы финансовые потоки, которые на подконтрольной ему территории, не отдавать их руки Сергея Курченко. Анатолий, а что было в этих документах? Вот расскажите нашим слушателям вкратце, из-за которых якобы и убили Александра Захарченко. И вы намекаете, ну вот, ваши журналисты на то, что ваши источники, на то, что это сделал Сергей Курченко. Что в них содержалось, в этих документах, которые он хотел передать собственноручно Владимиру Путину?
Ну, там в этом расследовании, в принципе, все достаточно подробно, да, вот эта часть, которую мы опубликовали, она очень подробная. Там все очень просто. Там, собственно говоря, если коротко, то можно разделить это, вот эту финансовую часть Курченко на две стороны, да. На одной стороне это то, за что нужно было отчитываться перед Москвой. Но, честно говоря, я очень сильно сомневаюсь, что то, за что отчитывались перед Москвой, не уводилось точно так же в офшоры. Ну, то есть уводилось наверняка. И другая часть это то, что уводилось в офшоры, ну, вообще просто бесконтрольно. Просто бесконтрольно уводилось в офшоры. И там очень много цифр, там очень много разных компаний, названий, офшоров названий и прочее. Это нужно читать, действительно. Но если коротко, да, то вот есть определенный... То есть уголь и металл вывозился из республики. Курченко монополист. Ну, компании, вернее, да, связанные с Курченко монополист. И по производству, как бы, типа, и по логистике, и по сбыту, да, вот этого всего. И теперь дальше это все вывозится, продается иностранным компаниям, смешивается с кузбасским углем немножечко, ну, чтобы выдать это за российский уголь. Вот. Потом это все продается. И вот то, что продается, часть как бы типа за это отчитывается перед республикой и перед Москвой, а за еще часть не отчитывается ничего. То есть это все вообще просто тупо в офшор улетело.
А договоренность была такая, что Курченко будет подпитывать экономику, да, вот этих вот непризнанных образований, а он, получается, большую часть крал.
Ну, да, верно. Но получается, что так, конечно. Получается, что он, естественно, должен был все вот это вот, то есть когда его туда проталкивали и протолкнули, да, и тот же Захарченко говорил, ну, официально, по крайней мере, он-то все понимал прекрасно, но официально он говорил о том, заявил о том, что вот, типа, этот монополист, Внешторгсервис, вот он, значит, должен будет как-то улучшить нашу экономику, потому что Донбассу Ну, понятно, да, нужны финансы и прочее, 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 больше и так далее и тому подобное. То есть это с ним торговать будет легче, прибыльнее и прочее, прочее. Ну, вот это вот все. То есть, но прекрасно же, он все понимал, Захарченко же все понимал. То есть, ладно, хорошо забрали у него некие финансовые потоки. Но хорошо, если бы эти финансовые потоки возвращались-то, в принципе, понимаете, на эту территорию. Людям, потому что, ну, в любом случае, нужно платить какие-то зарплаты, социалка какая, худо-бедно там и так далее. Даже зарплаты шахтерам, выплаты этим предприятиям. А в итоге-то получилось все, ну, как обычно, ну, то есть... Как обычно бывает.
Все, уловили и суть. Украине, Анатолий, побудьте, пожалуйста, с нами. Это Анатолий Сулейманов, сооснователь российского проекта «База». Также с нами координатор группы «Информационное сопротивление» полковник запаса Константин Машавец и координатор проекта «Стоп террор» Семен Кабакаев. Ну вот вопрос Константину Машавцу. Константин, ваша группа «Информационное сопротивление» вот с начала войны на Донбассе собирает там информацию. Есть у вас определенный источник. Как вам такая вот версия убийства главаря группировки ДНР Александра Захарченко Сергеем Курченко или людьми, ну вот в его интересах, да? Верите, нет?
Нет.
Поясните, пожалуйста, почему?
Ну, потому что это не в компетенции господина Курченко. Надо начать, наверное, с того, кто такой господин Курченко и кто такой господин Захарченко. Господин Курченко – это наемный схематозник топ-уровня. Начал работать еще на так называемую команду младодонецких еще во времена до войны. Вот, Саша – стоматолог. Там господин Арбузов, и, да, откуда у него появились 2,5 миллиарда активов и все остальное. Это всех. Ну, естественно, с началом войны, когда начался большой передел, бежал в Россию. Бежали его наниматели. Вот. Там он перешел, его наняли другие люди из спецслужб российских. Вот. Потому, собственно, господин Курченко это просто... Скажем так, топ-менеджер в области схематоза. Он, это не в его компетенции убивать людей типа Захарченко. Вот. Захарченко – это другая серия. Это человек, связанный с господином Сурковым. Это его он туда поставил, его окружение подбирал в рамках общей кремлевской политики, стратегии на Донбассе. Вот. А Курченко наняли люди из, скажем так, другой башни кремлевской. Из ФСБ, СФР. Вот. Два генерал-полковника, господа Чемизов и Беседов. Вот. Это, собственно, это их человек. Ну, то есть, естественно, что решение о ликвидации господина Захарченко принималось не господину Курченко.
Но это вот. Же было в да. его интересах, да, вот говорится, что были определенные мотивы, да, и вот готовился Александр Захарченко пожаловаться на Курченко, якобы Владимиру Путину. Якобы Владимир Путин был не в курсе того, что происходит на оккупированной части Донбасса.
В курсе он этих телодвижений между своими подчиненными. Это самое. Началось это все дело с передела, когда на Донбассе ГРУ стало... уступать место ФСБ, СВР. Историю с национализацией, если вы помните, активов и предприятий на Донбассе. Да, так вот, это было перераспределение между людьми Суркова и Грушниной на пользу ФСБ, СВР. Вот. Поэтому как бы ликвидация Захарченко напрашивалась, ну, естественно, в рамках этого большого передела. Вот. Дело в том, что генерал-полковник Беседа, почему, собственно, это и ведущей организацией по Донбассу в Кремле был выбран аквариум, а не ФСБ, СВР. Беседа провалил операцию в самом Киеве во время Майдана, так называемый бумеранг. Был отодвинут, если вы помните, он возглавлял группу советников офицеров российских спецслужб, которые во время Майдана там оказывала, так скажем, методологическую помощь своим украинским коллегам. Вот. Он провалил эту операцию в Киеве. Поэтому его отодвинули на Донбассе. И там стал главным Сурков со своим аквариумом. Вот. Одно, и они решили это перераспределить, вот когда в период национализации они это дело перевернули. Сейчас ГРУ ответочку им кидает. Начинают всплывать материалы о том, что Захарченко убит Курченко там, и тому подобные вещи. Ну, тут даже не надо, понимаете, как бы глубоко копать. Там полно людей. То есть, ну, вы правильно заметили, что у нас есть источники информации на той территории. Даже как бы глубоко копать не надо, просто проследить хронологию.
Константин, а какой мотив, да, вот вы говорите, сейчас дают ответочку, чтобы что, чтобы зачем это делают?
Ну, понимаете, постепенно Донбасс, ну, его грабят, мародерят. То есть Захарченко тоже не был, скажем, как говорят, идейным, да, он... Если вспомнить историю с Ташкентом и окружением этого его правой руки, то там идеями даже не пахнет, а банальными дензнаками. То есть опять распределение остатков того, что можно еще помародерить.
То есть чтобы подвинуть позиции Курченко, да, на оккупированной части Донбасса сейчас это делается?
Не Курченко, а его наниматели. Не Курченко, а его наниматели, людей из двумирата этого ФСБ СВР. Вот. Там целая группа товарищей, понимаете, на побережье речушки такой Злодейка в Подмосковье. Есть такой там дачный поселок недалеко от штаб-квартиры СВР. Вот. Там группа элитных товарищей там. С миллиардными состояниями, вот она осуществляла. Сейчас по ним наносят удар.
Я напомню, это Константин Машавец, координатор группы «Информационное сопротивление», также с нами сооснователь российского проекта «База» Анатолий Сулейманов и координатор проекта «Стоп террор» Семен Кабакаев. Мы обсуждаем расследование российского проекта «База» о том, что якобы вот Сергей Курченко мог быть заинтересован в смерти первого главаря группировки ДНР Александра Захарченко, который собирался жаловаться якобы на него Владимиру Путину, что тут выкачивает деньги из оккупированной части Донбасса и ничего не оставляет на местах. 0800-300-403, номер прямого эфира, звоните, участвуйте в нашем разговоре. Семена Кабакаева тоже вопрос. Знакомились ли вы с этим расследованием? Как к нему относитесь? Вот, как вы его видите? Возможно ли вот такая версия, трактовка событий? И с вашей точки зрения, кто в 31 августа 2018 года убил таки Александра Захарченко?
Доброго дня. Ну, по-перше, я хотів би сказати, що після змістовної розмови Константина, я навіть не знаю, що додати, тому що я на всі, не знаю, 1000% згідний з цією позицією. Мені цікаво це розслідування, хто започаткував ініціативу цього розслідування. Тобто це представники спецслужб РФ, які знаходяться на окупованих територіях Донецької, Луганської області, або це саме представники, які знаходяться в Москві, так?
А от давайте спросимо якраз зараз у Анатолія Сулейманова. Анатолій, як прийшла ідея такого розслідування? Хто його ініціював? Анатолій, слышите нас?
Скажіть, да, я слышу, алло. Ви слышите мене?
Да, слышим вас.
Я понял, я слышал, да, там, что это ГРУ там ответочку кидает, еще что-то кто-то кидает ответочку. Слушайте, честно говоря, я из ГРУ никого не знаю. Ну, я понимаю, что там на Украине вам как бы виднее координаторам разных проектов и прочее-прочее. Но, знаете, к нам не приходил никто и не клал эти документы на стол. Вот. Как возникла эта идея? Идея возникла сразу же после его убийства. То есть очевидно было, что ну, как бы очень много людей, которые близки к нему, они ну, не согласны с официальной версией. Ну, просто не согласны с той официальной версией, которая там была, да. И, собственно говоря, идея была вот как раз в этом, в том, чтобы копать и найти. Тем более у нас была возможность это сделать. Вот.
Я могу продовжити.
Да, давайте, Семену. Спасибо, Анатолій. От, Семен, продовжайте.
Так, дивіться. От тепер ми з'ясували, що представники ГРУ Російської Федерації допомогли зробити це розслідування, які знаходяться на окупованих територіях. Це ставить точку відліку в нашій розмові. Виходячи з цього, я можу вас запевнити на 100%, що ви зараз маєте унікальну розмову з людиною, яка співпрацює зі спецслужбами Російської Федерації. І яким би чином не був здобутий цей матеріал, ця розмова вже є історичною, тому що ця людина з Росії, яка зробила це розслідування, вона сама по собі є цікавим
цікавою людиною, організатором цього процесу. Дивіться, мені абсолютно байдуже взагалі на долю пана Захарченка, якщо його можна паном навіть назвати. Фактично він є представником, був представником окупаційної адміністрації Російської Федерації. Я повністю погоджуюсь з цією тезою, що дві башні ГРУ і ФСБ завжди між собою воювали. Ну і в останні роки, так як Путін є вихідцем з ФСБ, все-таки у відсотковому переважному значенні ФСБ перемагає акваріум, тому що дійсно послаблюється позиція, хоча є зони розподілу і так далі. Курченко в цій історії протистояння цих двох спецслужб є фактично розмінною картою, яка виконує ту роль, яку на себе не хочуть брати керманичі Кремля. А я зазначаю, це саме роблять керманичі Кремля. Це не просто люди, які приїхали там в Донецьку, Луганську область щось робити. Це люди, які приймають рішення. Це або діючі політики, або діючі генерали. Або ті відставні генерали, які зараз керують і вибудовують стратегію. Це дуже важливий нюанс. Тобто ми зараз перед собою маємо картину, якого сенсу? То, що розслідування почалось півтора роки тому. Його замовили в одній з башен Кремля, яка протистоїть ФСБ. І тепер ми з вами в українському ефірі обговорюємо те, як борються російські спецслужби між собою. Це, звичайно, дуже цікаво. Але повірте мені, всіх польових командирів винищили в 2014-2015 році. Чому і хто? Тому що вони стали незручні. Вони відпрацювали свою частину роботи, а так як частина з них дійсно була ідеологічними, і вони повірили в цей російський світ і в російську весну, яка прийшла, і потім почали намагатись, я зазначаю, намагатись трактувати свій порядок денний, а Росії на окупованих територіях потрібні були люди, які бездоганно, я зазначаю, бездоганно виконували вказівки. І тут у нас є ситуація, коли ми побачили, що знищили польових командирів, залишились ті зручні люди, які підлаштувались під політичну складову Кремля, яку він розкинув на окупованих територіях. Були люди і є люди, які виконують посередню функцію. Це пан Курченко. От пан Машовєзович про нього казав, що він схематозником був в Україні. Він схематозником залишився і в Росії. Просто питання відсотків і грошей стало для нього на порядок вище. І так само та частина команди Януковича, яка пішла звідти, вона там якимись такими функціями займається і підіграє, безумовно, Кремлю і Російській Федерації. Є ці посередники, є два табори, які борються між собою. І є Володимир Путін, який є останньою інстанцією, який дає згоду на проведення тієї чи іншої операції або прийняття того чи іншого рішення. Не може бути в Російській Федерації такого прецедента, щоб хтось пішов проти Верховного Головнокомандувача.
Ну, то есть, Семен, то, что Сергей Корченко, возможно, вытягивал деньги, да, выкачивал деньги из оккупированной части Донбасса, не оставляя ничего там, Владимир Путин не мог быть не в курсе этого, правильно?
Ну, послушайте, Курченко не є самостійним гравцем. Ви його намагаєте зараз показати як самостійного гравця, який намагається вирішувати або вирішує питання на окупованих територіях сам. Заносячи комусь відкати. Ні, так не бувало ніколи в Російській Федерації, так не було і нема під час того, коли почалась військова агресія Російської Федерації, 6 років окупована територія. В політичному розкладі
Російської Федерації і при Януковичу в Україні, ну не було такої сегментації, щоб хтось на себе таке зобов'язував.
Хорошо, Семен, побудьте теж, пожалуйста, з нами. Та Семен Кабакаев, координатор проекту «Стоп террор». Вопрос основателю російського проекту «База» Анатолію Сулейманову. Анатолій, а як могло дійсно щось відбуватися на окупованій території, якщо об этом не знав Владимир Путін? Тим більше, що в вашому розслідуванні відмічається, що Дмитрий Козак уже участвував в этом, сам главу Мінекономрозвитку Сергій Назаров, тобто російські официальные лица, и получается, Путин был не в курсе о том, что Курченко устроил схемы.
Слушайте, ну по поводу схемы, давайте так, да? Вы когда говорите о том, что вот он должен был знать об этом, конечно, он все знал про эти офшоры, конечно, он все знал про эти вот, про вывод денег и прочее. Вы вот как бы, ну, просто представьте себе такую ситуацию, что, ну там сколько денег было? Ну хорошо, вот давайте вот здесь так посмотреть, да, ну сколько вот за это время вывели этих денег? Допустим, ну около там, не знаю, около 2 миллиардов долларов, 2 миллиарда долларов. Ну это, понимаете, не, как бы не тот уровень, чтобы, допустим, Путин решил, так, а давайте эти 2 миллиарда долларов не Захарченко будет контролировать, а, допустим, будет Курченко. Вы когда говорите о том, что, например, Путин знал об этом, вы вспомните историю, когда генерал ФСО заработал миллиард рублей или 1,5 миллиарда, и его взяли в итоге, да, когда он строил там что-то, одну очередную, там, я не помню, какую-то резиденцию, да, там, Владимира Владимировича Путина. Это было, его взяли, да, и он, что он сделал? Он, по сути, воровал деньги, которые были выделены на обустройство, там, на строительство, на прочее, да. Это одна из резиденций, по-моему, если не ошибаюсь. Ну, это можно нагуглить, это как бы вообще такое дело, оно было, ну, известное, да. И вот если говорить об этом, ну, если уж, ну, вы недооцениваете силу денег, недооцениваете. Ради этих денег там какое-то ближайшее окружение Путина, не ближайшее окружение Путина, уже может как бы решить играть в свою игру, и очень легко. Да, Курченко был схемодосник, вопросов нет. Так у нас в расследовании не говорится о том, что он отдельная какая-то и самостоятельная фигура. Нет, прочитайте внимательно. Собственно, понятно, что у него есть люди, которые ему позволяют...
Да, утверждается, да? Что как раз ему было поручено, да, вот заниматься экономикой на оккупированной части Донбасса. Хорошо, Анатолий, это понятно. А почему сейчас при делах Сергея Курченко компания «Внешторгсервис» продолжает заниматься промышленностью на оккупированной части Донбасса? Вот до сих пор Путин и Козак не в курсе о том, что он крал?
Подождите, Я просто, извините, да, извините, мне нужно поговорить. Алло, это меня просто перебили. Извините, еще раз вопрос задайте, пожалуйста.
Почему до сих пор занимается Сергей Курченко оккупированной частью Донбасса? До сих пор компания «Внешторгсервис» контролирует там активы? До сих пор, получается, Владимир Путин и Дмитрий Козак не в курсе его схем того, что он обворовал эти территории и, возможно, вот убил Александра Захарченко?
Ну, вы знаете, я за Козака, например, не могу ручаться, то есть кто там чего решал и так далее и тому подобное. Но я, ну, опять-таки, да, я как бы в данном расследовании я доверяю тем источникам, которые нам об этом сообщали. Хотя бы потому, что они обладают не только фактурой, но и документами, да. И, соответственно, ну, я думаю, что, во-первых, Путин, это все знают, что он человек, который не предает, он не любит предательство сам. Вот предательство он не любит. Говорят, и это очень многие отмечают, что он может простить все, вообще все. Ну, смотря кому и так далее, но не прощает предательство.
Так Курченко предал, получается, или нет?
Подождите. Вот именно, да. Но вот если говорить про Путина, когда говорят, что это Путин дал поручение устранить Захарченко и прочее. Слушайте, для него это было бы актом предательства. Потому что Захарченко очень многое поставил на кон. И по большому счету, ну что, ну деньги, ну ладно, ну деньги. Понятно, что нужно контролировать это. Понятно, что там кто-то, тот же Захарченко и его окружение, что-то там себе в карман положит, да, там. Понятно, что они улучшат свои материальные условия и прочее. Это понятно, то есть это не повод для того, чтобы его устранять. Тогда что? Просто взять и устранить его по поручению Путина? Путин бы никогда этого не сделал, потому что он не любит предательство. И сам, соответственно, старается как-то не быть человеком, которого можно обвинить в том, что, ага, ты предатель. Понимаете? И Асад, я думаю, я еще раз говорю, и это мне кажется достаточно, ну, может быть, и не прозрачно, но тем не менее прописано в материале, что большие деньги людям позволили играть в свою игру. Можно его называть ближайшим окружением того же Путина? Не знаю, насколько оно ближайшее. Может быть, были ли там силовики? Да, конечно, были, естественно, были. силовики, но они в какой-то момент, эти деньги были значимы, стали настолько значимы, что позволили играть в свою игру.
Поняли вас. 0800 300 403, номер прямого эфира. Есть слушатели, здравствуйте, откуда вы?
Алло.
Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста.
Добрый вечер, Александр, город Днепр. Вы знаете, для краткости скажу, что вот Семен Кабакаев, ну, как бы полностью отразил мои мысли, то, что я хотел сказать, поэтому мне явно импонируют и все его высказывания, версии. От себя хотел бы добавить, что, вы знаете, мне почему-то кажется, что намного, вот нам нужно всем не упускать из виду Вагнергейт, который происходит. Вот это. У нас в верховной власти не просто кроты, изменники Родины. И нам очень важно узнать, и поэтому мне почему-то кажется, что нас иногда вот забавляют там какими-то... Какая разница, кто убил этого подонка Захарченко? И Путин, мы же знаем, те, кто читал, по крайней мере, путинократию Бориса Рейхшустера, какой ворюга Путин и с чего начиналось, и он продовольствие при Собчаке в Ленинграде крал и зарабатывал на этом деньги, ни разу его вызывали на Ленсовет, и все, вот эта история, ее же за неимением времени сложно пересказывать, пусть люди прочтут, кто такой Путин. И поэтому наверняка Путин это все знал, и то, что там вот эта версия, что хотели до Путина донести, все это чепуха, я даже слушать не хочу. И еще раз скажу, все-таки, если можно, в ближайших переданий, в ближайших, это немедленно надо делать. У нас в верховной власти изменники Родины.
Кто договорились, это? Спасибо большое, спасибо большое за ваш совет. Действительно, в ближайших передачах поднимем эту тему в разговоре в студии. Еще один слушатель звонился. Здравствуйте, откуда вы?
Алло.
Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста.
Алло, добрый вечер, Харьков Игорь. Вот хотел бы с Семеном Кабакаевым согласиться. Это банальные разборки между группировками бандитов. Вот еще один момент, одну секундочку, один момент. Вот сегодня трагическая речница убийства Георгия Гангадзе. 10 лет минуло, а убили Георгия Гангадзе. Вот хотел бы через вашу радиостанцию передать соболезнования Гангадзе Марусе Мирославе, «Голос Америки». И еще один вопрос. Вот Семен Кабакаев, вот когда посадят Кучму убийцу? Спасибо.
Спасибо, но это не совсем разговор нашей студии. Сегодняшний еще человек звонился вроде бы. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, Саша, Одесса. Вот я не верю, что Захарченко умер. Вот эта вот истерика россиян и взрыв в кафе меня в этом не убеждает. И также я не верю СБУ, которая сделала официальное заявление, что этот террорист убит. И я бы хотел узнать от вас какие-то более важные факты, которые 100% доказывают его смерть, потому что тело Захарченко никто не видел. И вот знаете, что еще самое интересное, это то, что не только Захарченко, но и все лидеры российских террористов почему-то были убиты, убиты в кавычках, по одному и тому же сценарию. То есть россияне снимали сюжет о якобы убийстве Гиви, Моторолы, Абхаза и Захарченко, и кто там еще. После этого они начинали истерить об украинских фашистах, но тела террористов никто не видел.
Хорошо, давайте поиграем в эту конспирологию. Как вы думаете, зачем не убивать, да, получается, прятать с вашей точки зрения? Вот зачем это происходит так?
Ну, смотрите, россияне же хотели впихнуть этот Донбасс в Украину, и вот эта вот спецоперация россиян по эвакуации этих соратников под прикрытием их убийства, чтобы они, потому что вот этот вот отряд бы образовался вот соратников Стрелкова, Гиркина, чтобы они там все в России интервью давали, это просто выглядело бы просто неприлично. И вот главарей террористов просто нельзя было оставлять как бы в публичной сфере. И просто их так вывели через...
Хорошо, да, понятно. Ну, вот вопрос Константину Машевцу. Константин, мертв ли Александр Захарченко?
Мертв.
Константин, а вот какие последствия для оккупированных территорий и для Украины могут быть от этого состязательства ФСБ и ГРУ, да, о котором вы сейчас говорите? Что-то может сейчас поменяться? Ну вот говорят о том, и Семен Кабакаев, и вы намекаете на то, что сейчас идет опять передел и влияние на тех оккупированных территориях, да, и вот поэтому появляется подобное расследование, вот ваша версия, да. Чем это может закончиться? Какие вот, чем это может грозить?
Это называется автономное восприятие событий. Ну,
Вы не отрывайте события на Донбассе от общих событий в Украине, понимаете? Это одно и то же направление. В Кремле рассматривают Донбасс в контексте всей Украины. Не надо отрывать то, что там происходит, от событий в Украине, понимаете? Поэтому, ну, тот, кто сейчас на коне в украинской проблематике, а господин Путин занимается Украиной лично, контролирует значит, состояние дел в кремлевской политике по отношению к Украине, лично контролирует все нюансы, детали, там ему докладывают, вот, есть специальная зеленая папка, куда там собирают сведения. Значит, Донбасс будет контролировать тот, кто сейчас руководит украинским направлением кремлевской политики. Я вот так вам скажу. То есть пока ФС, в смысле ФСБ, СВР сейчас в первых там рядах определяют, значит, они будут пока контролировать будут. Но если это, если господин Сурков вернется вместе с аквариумом, вполне возможны тектонические изменения в кавычках на Донбассе. То есть, если Сурков, я имею в виду, вернется на украинское направление кремлевской политики, то вполне возможны изменения и локально на Донбассе.
А получается, хочет, да?
Ну, получается, да. Вот он там стихи пишет о кокаине, там, ну, намекает. Я не знаю, я не настолько глубоко погружен в хитросплетение кремлевской политики, ну, там подковерных и этих закулисных разборок, но эти бульдоги под ковром так друг другу грызут и щелкают зубами, что доносится наружу уже это все дело.
То же самое вопрос задам вот Семену Кабакаеву. Семен, ну вот если вот брать во внимание вашу версию, да, ее анализировать, вот чем это может закончиться? Вот может ли Владислав Сурков вернуться как куратор оккупированной части Донбасса? Чем это грозит людям там, вот, возможно, экономике, да, вот такой наезд на Сергея Курченко, который контролирует ВТС?
Я з вашого дозволу спочатку дам ремарку додзвонювачу з Одеси.
Коротко, якщо можна, Семен.
Дуже швидко. Я хотів би сказати нашим слухачам, що нема ніяких терористів на Донбасі. Є окупаційні адміністрації, цивільні, які там, де сидять цивільні люди. І є і регулярні підрозділи армії Російської Федерації. Це перший і другий армійський корпус. Нема ніяких терористів. Не треба підштовхувати нас до полеміки про внутрішню війну, конфлікт і так далі. Я дуже попросив би. З приводу повернення пана Суркова. Ви слухайте, ну ще з часів холодної війни, я знов повертаюся до полеміки протистояння двох башт Кремля, ФСБ і акваріума, завжди йшла боротьба. Завжди йшла боротьба. Ці люди йшли з військових посад в політику, ставили своїх людей, призначали, піднімали своїх людей по кар'єрній драбині. Постійно йде перетрубація кадрів. Подивіться, що за останні 5 років тільки 6 генералів з різних відомств Російської Федерації загинули за дуже дивних обставин. Дуже багато відбувається військових конфліктів за участі Російської Федерації, окрім України. Або це Венесуела, або це Сирія, або це в Африці щось відбувається. І за кожним з цих конфліктів, в кожній цій війні є кінцеві бенефіціари, які отримують гроші з цього. Тому, коли кажуть, що там буде домінувати ГРУ, Російської Федерації, в тої чи іншій там стички умовно, то це велика помилка, тому що товариші з ФСБ так само сидять, думають, чого ми будемо втрачати на цьому гроші. І при всьому, при тому, вони впроваджують політику імперії, яка вже давно виписана, вони впроваджують доктрини, які затверджені Герасимовим. Тобто ідеологічна складова, окрім фінансування, теж впроваджується. І от на цьому полі впровадження ідеологічної складової, вони діють як один механізм, але коли заходять і починають відпрацьовувати в тій чи іншій країні, вони, звичайно, це гроші, вони намагають, кожен з них намагається отримати більше собі грошей і как би понравиться Путіну, якщо так можна сказати. Тому я вважаю, що ця гра буде і надалі тривати, і можливо, якщо війна на Донбасі продовжиться ще на 5, 10, 15, 20 років, а ми повинні до цього бути готові, що ця війна буде тривати саме стільки і не менше, то тоді порядок сил умовно через 3-4-5 років він може змінитись, але не обов'язково пан Сурков буде представником цієї башти, а можливо і він залишиться. Тому приход до влади в Кремлі по контролю ситуації в Україні, він може змінюватися, це не залежить від нас з вами.
Спасибо большое. Это были Семен Кабакаев, координатор проекта «Стоп террор», Анатолий Сулейманов, сооснователь российского проекта «База» и координатор группы «Информационное сопротивление», полковник запаса Константин Машавец. Мы обсуждали расследование, опубликованное российским проектом «База» под названием «Человек, который убил республику». Можете его с ним ознакомиться, почитать, сделать собственные выводы. Это радио «Донбасс Реалии». Друзья, спасибо, что остаетесь с нами. Сейчас в эфире свежий выпуск новостей от моего коллеги Егора Устинова. Егор, тебе слово.
Поддерживаемые Россией вооруженные формирования один раз сегодня нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Ситуация в районе проведения операции объединенных сил остается контролируемой. Об этом сообщает штаб ООС. По данным штаба, обстрел зафиксирован в районе Новогригорьевки. Потерь нет. В группировках ДНР и ЛНР об обстрелах не сообщали. Глава российской делегации в трехсторонней контактной группе Борис Грызлов заявил, что отказом от совместного с группировкой ДНР патрулирования украинских позиций Украина фактически отказалась от мер по контролю за прекращением огня 22 июля. Об этом Грызлов заявил в интервью российским СМИ. Он добавил, что украинская сторона не выполняет политический блок Минских соглашений. В свою очередь, глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что в дополнительных мерах по прекращению огня такое понятие, как совместная инспекция, не упоминается, поэтому нельзя говорить о нарушении соглашений. Напомню, совместное инспектирование позиций ВСУ в районе Шумов при участии представителей группировки ДНР и миссии ОБСЕ должно было состояться 10 сентября, но его отменили. Украинская сторона и группировка ДНР обвинили в срыве инспектирования друг друга. Группировка ДНР 18 сентября откроет пункт пропуска Еленовка на линии разграничения. Пункт пропуск людей будет осуществляться с 9 до 18 часов по московскому времени. Об этом сообщают информационные ресурсы группировки. Там напоминают, что для въезда в Ордло необходимо получить разрешение в так называемом оперативном штабе по коронавирусу, а для выезда на подконтрольную Украине территорию нужно иметь украинскую прописку. В так называемом штабе уточняют, что теперь желающие могут сдать платные экспресс-тест на коронавирус при прохождении пункта пропуска. В случае отрицательного результата необходимо дать согласие на пребывание в режиме самоизоляции на дому. Если тест окажется положительным, человека направляют в стационарное отделение больницы для проведения обследования. Жилищная программа для переселенцев, финансируемая правительством Германии, будет запущена в Украине в следующем году. Об этом сообщил первый заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ростислав Замлинский. По его словам, бюджет проекта 25 миллионов евро. В рамках программы переселенцы смогут брать кредиты на покупку жилья по 3% годовых на срок до 20 лет. Европейский парламент не признает результаты президентских выборов в Белоруссии, в результате которых главой государства был объявлен Александр Лукашенко. Резолюцию поддержали 574 депутата. В частности, в документе указано, что Европарламент признает Координационный совет белорусской оппозиции, цитирую, «временным представительством людей, требующих демократических изменений». Евродепутаты осудили белорусские власти за насильственный разгон мирных митингов, преследование активистов оппозиции и бастующих на предприятиях. Ведомство осудило и гибридное вмешательство России во внутренние дела Беларуси. Напомню, по данным ЦИК Беларуси, победу на президентских выборах в шестой раз одержал Александр Лукашенко, набрав 80% голосов. В стране больше месяца продолжаются протестные акции. Также был создан Координационный совет оппозиции по мирной передаче власти в стране. И по прогнозам синоптиков, завтра, 18 сентября, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 7 до 11, днем от 15 до 18 градусов тепла.
Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. Вы слушали и смотрели программу «Радио Донбасс Реалии». В студии для вас работали Денис Тимошенко, Егор Устинов, Наталья Антоненко, звукорежиссер прямого эфира. Напоминаю, в прямом эфире можете слушать нас на радиостанциях «Пульс», «Голос Донбасса», «Громадському радіо» и «Вільному радіо». Больше вы всегда можете найти в интернете сайт Украинской службы «Радио Свобода», «Радио Свобода.орг», вкладка «Донбасс» и во всех популярных социальных сетях, ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. Все видеозаписи наших эфиров можете найти на канале Украинской службы «Радио Свобода» в YouTube. Она так и называется — «Радио Свобода». А пока что мы с вами прощаемся. Удачи, до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».